Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите очередной выпуск из цикла кандидата искусствоведения Нины Валерьевны Квалевидзе «Православная икона. Смысл, иконография, история». Сегодняшняя передача посвящена иконографии Ветхозаветной Троицы. Во второй половине часа, как всегда в это время, программа для юных и взрослых наших слушателей «Троицкий колокольчик» по материалам детских и юношеских дореволюционных журналов.
Православная икона. Смысл, иконография, история. У нашего микрофона кандидат искусствоведения, доцент Российского государственного гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, научный куратор редакции искусства православной энциклопедии Нина Валерьевна Квлевидзе.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Православная икона. Смысл, иконография, история». Сегодня мы продолжим разговор об иконах Дня Святой Троицы, Пятидесятницы, праздника в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Тема нашей сегодняшней передачи – икона Святой Живоначальной Троицы или Ветхозаветной Троицы. Согласно богословскому пониманию праздника Пятидесятницы, его основной мыслью является раскрытие троичного догмата. В Евангелии от Иоанна Спаситель говорит ученикам, имея в виду пришествие Святого Духа, «В той день уразумеете вы, яко аз во отце моем». В день Пятидесятницы дается конечное откровение Троицы. Началом же является то указание на троичность Бога, которое явил Господь Аврааму. Таким образом, в день Пятидесятницы соединяется начало Ветхозаветной Церкви, обетование Аврааму и конечное установление Церкви Новозаветной, совершившееся в момент Пятидесятницы. Указывая на преемственную связь Ветхого и Нового Завета, Церковь устанавливает в качестве праздничной иконы Пятидесятницы образ явления Троицы Аврааму в виде трех ангелов, явно свидетельствующую о триединстве Бога. Библейский рассказ о явлении Бога Аврааму под видом трех странников, ангелов, и их трапезе под дубом мамврийским издавна привлекал внимание художников. По свидетельству Евсевия Кесарийского, первого историка церкви, современника и жизнеописателя равноапостольного императора Константина, даже язычники почитали это место, в святилище которых находилось некое изображение возлежащих за трапезой ангелов. По приказу императора Константина в IV веке на этом месте была сооружена христианская базилика. К тому же времени относится и самое раннее христианское изображение явления трех странников Аврааму, сохранившееся в росписях римских катакомб. В простой обобщенной манере, характерной для этих ранних росписей, изображен сидящий под деревом Авраам, напротив которого стоят три юноши. Около Авраама – теленок, которого Авраам выбрал из своего стада для трапезы путников. Широкое распространение в христианском искусстве сцены угощения Авраамом ангелов под дубом мамврийским, получившей название «Гостолюбие Авраама», связано с тем значением, которое получил этот эпизод в толкованиях христианских богословов. Явление трех ангелов, возвестивших столетнему старцу Аврааму о рождении у него и его жены Сары сына, истолковывалось как явление Бога в сопровождении двух ангелов или как явление самой Троицы – Бога Отца, Сына и Святого Духа. В соответствии с этими толкованиями развивалась иконография сцены. В раннехристианских памятниках ангелы изображаются без крыльев, в виде прекрасных безбородых юношей, сидящих за столом в ряд, в одинаковых белых одеждах, с одинаковыми нимбами вокруг ликов. В мозаике римской церкви Санта-Мария-Маджоре 432-440 годов в сцене явления Троицы Аврааму фигура центрального ангела окружена сиянием, но за столом он ничем не выделен. Также в ряд представлены ангелы за трапезой в мозаике церкви Сан-Витале в Равенне 546-547 годов, где эта сцена украшает предалтарное пространство. Трапеза божественных путников, для которой Авраам заколол тельца, а Сара приготовила хлеб, понималась как прообраз новозаветной Евхаристии. В византийском искусстве получил распространение иной тип изображения. Следуя распространенному представлению о том, что все ветхозаветные богоявления были явлениями второго лица Святой Троицы, изображение центрального ангела наделялось атрибутами Христа. Как правило, центральный ангел изображался с крестчатым нимбом, со свитком в руке, выделялся цветом одежд. Главное отличие иконографии Ветхозаветной Троицы, выработанной в византийском искусстве, заключалось в построении композиции. Вместо расположения ангелов в ряд на одном уровне, так называемой изокефальной композиции, в памятниках византийской иконографии фигуры помещались по трем сторонам стола, так что складывалась пирамидальная схема. В первом случае подчеркивалось равенство, равночестность ангелов. Такая композиция была типичной для раннехристианского искусства, хотя встречается и позже, например, в мозаиках палатинской капеллы в Палермо середины XII века, собора в Монреале конца XII века, собора святого Марка в Венеции XIII века, на псковской иконе конца XV века. В византийской иконографии выделен центр композиции. Средний ангел отличается не столько размерами, сколько более высоким расположением, фронтальной позой или размахом крыльев. Боковые ангелы обычно представлены в трехчетвертном повороте к центру в симметричных позах. Такой прием позволял одновременно выявлять два плана в содержании образа. В соответствии с богословским толкованием Иоанна Златоуста и других древних авторов, видеть в Ветхозаветной Троице образ божества, сопровождаемого ангелами. С другой стороны, акцентировать внимание на числе три, символически указывая на три ипостасность Бога. Об этом свидетельствует надпись «Агия Триас» – «Святая Троица», сопровождающая изображение гостолюбия. Мысль о том, что Аврааму под дубом Мамврийским явилась сама Святая Троица, что самого Бога в трех лицах принимал и угощал праведный старец, развивалась в богослужебной поэзии IX века. В росписях церквей, миниатюрах рукописей, византийских и древнерусских иконах XIV-XV веков Ветхозаветная Троица изображается с незначительными вариациями в одном и том же типе. Три ангела окружают трапезу, в центре которой чаша с головой тельца и круглые хлебцы или треугольные частицы. Отличия могут проявляться в атрибутах и позах ангелов, количестве предметов на престоле, в изображениях Авраама и Сары, стоящих на первом плане или по сторонам. В ряде памятников XIII-XIV веков встречаются композиции Ветхозаветной Троицы без Авраама и Сары, например, на пластине западных врат Суздальского Рождественского собора XIII века. Такие сокращенные варианты гостолюбия известны в клеймах икон или украшают небольшие предметы, например, створки панагиаров. Впервые Ветхозаветная Троица предстает как догматический образ в иконе преподобного Андрея Рублева, написанной для Троицы Сергиева монастыря. Согласно житию Никона Радонежского, икона была написана в похвалу преподобному Сергию. Историческое повествование библейского рассказа полностью вытеснено на второй план. Палаты Авраама, дуб, гора приобретают символическое звучание. Изображений Авраама и Сары нет. Ангелы, фигуры которых образуют круговую композицию, выражают единение и покой, единство воли и любви. Чаша в центре престола, которую благословляет, склоняясь, средний ангел, прообраз добровольной жертвы Сына Божия, образ евхаристической чаши. Сам престол, за которым сидят ангелы, уподобляется церковному престолу. Позы, жесты, одеяния ангелов символически указывают на лица Троицы, которые прочитываются слева направо в порядке символа веры. Слева величественная фигура в голубом хитоне и розово-лиловом гематии – Бог-Отец. В центре – ангел в вишневом хитоне и голубом гематии – Бог-Сын. Справа – ангел в голубом хитоне и зеленом гематии – Святой Дух. Наклоны фигур, выражая согласие Сына и Духа с Отцом, подчеркивают вместе с тем круговое движение композиции. Цветовые соотношения, гармония линий и форм, идеальная красота и сосредоточенность ликов создают созерцательный образ, исполненный мира и тишины. Икона преподобного Андрея Рублева является одновременно художественным шедевром и бесконечным по глубине богословским произведением. В постановлениях Стоглавого собора 1551 года указано писать изображение Троицы, как писали греческие иконописцы и как писал Андрей Рублев. В середине XVI века было официально провозглашено значение этого образа, который фактически определил иконографию Троицы уже в XV веке. Московские, новгородские, псковские и тверские иконы 15-17 веков повторяли прославленную икону. Со второй половины XVI века вновь получает распространение иконография «Гостолюбие Авраама», но и в этих иконах, как правило, сохраняется рублевская композиция в изображении ангелов. Такова икона Никиты Павловца из Русского музея 1671 года. Другим вариантом Троицы в византийском и древнерусском искусстве является композиция «Отечество», в которой представлено антропоморфное изображение отца и сына. Старец, сидящий на престоле, держит на коленях отрока Христа, в руках у которого медальон со Святым Духом в виде голубя. В основе данной иконографии лежит видение пророка Даниила, который видел ветхого днями, сидящего на престоле. Образ Христа ветхого днями, наделенного крещатым нимбом и сопровождающегося соответствующими надписями, в композиции «Отечество» воспринимался как указание на отца. На миниатюре из греческой рукописи Нового Завета XII века Венской национальной библиотеки Отечество окружено сонмом ангелов, у подножия престола серафимы, херувимы и огненные колеса престолы. По сторонам композиции идет надпись «Святая Троица», а под изображением «Отец, Сын, Святой Дух». Данной миниатюре близка по иконографии новгородская икона Отечества конца XIV века из Третьяковской галереи, на которой также поименована каждая из трех лиц Святой Троицы. Подобные композиции, в которых выражено стремление наглядно представить догмат о единстве Троицы, известны в монументальных росписях. На фреске XIII века церкви Богородицы в Кастории изображено Отечество с Христом Средовеком на лоне ветхого днями. В руках Христа медальон с голубем. В росписи жертвенника церкви Перевлепты в Местре XIV века представлен литургический вариант данной иконографии. За церковным престолом Христос в архиерейском облачении, выше – голубь в медальоне, над которым окруженный славой Христос ветхий днями, что буквально иллюстрирует евхаристический текст – «Ты еси приносяй, приносимый и приемлющий». В середине XVI века в русской монументальной живописи почти повсеместно вместо традиционного образа Христа Вседержителя в купольных композициях появляется Отечество, в котором изображение ветхого днями вытесняется образом Господа Саваофа, отличающегося нимбом в виде двух перекрещивающихся ромбов. Образ Отечества использует иконописец, иллюстрируя стихиру Пятидесятницы «Приидите, люди, трипостасному божеству поклонимся» на четырехчастной иконе из Благовещенского собора. Подобные изображения получили резкое осуждение на Большом Московском соборе 1666-1667 годов. Цитата. «Господа Саваофа, сиречь отца, бродою седа, и единородного сына в чреве его, писати на иконах, и голубь между ими, зело нелепо и неприлично есть, за не, кто виде отца по божеству». В XVI-XVII веках в русских иконах, наряду с композицией Отечества, получает распространение другой иконографический вариант новозаветной Троицы. Христос и Господь Саваоф изображаются сидящими на одном вытянутом престоле, а между ними Святой Дух в виде голубя. У Христа на груди видна рана от копья. Тема сопрестолия, как символическое изображение триединства Бога, уже была известна византийской иконографии. На миниатюре из ватиканской рукописи слов Иакова Коккиновавского XII века, иллюстрирующей рассказ об отослании архангела Гавриила для Благовещения Деве Марии, представлена Троица в виде трех юношей, сидящих на длинном престоле в окружении ангелов с серафимами и херувимами у подножия. Русская иконография новозаветной Троицы отличается от композиции XII века новым содержанием. Она основана на текстах Псалтири и их многочисленных новозаветных реминисценциях о прославлении Христа после воскресения и сидении одесную Отца на престоле Божества. Несмотря на отрицательное отношение Большого Московского собора, образы Отечества и Новозаветной Троицы продолжали писаться. Символизм подобных образов отвечал традиционным византийским и древнерусским представлениям, отразившимся в иконографиях, созданных на основании ветхозаветных и новозаветных пророческих видений, псалмов, литургических песнопений. Разнообразие иконографических типов, складывающихся на протяжении почти 2000-летней истории темы Троицы в христианском искусстве, отражает живое творческое развитие художественных образов и бесконечную, неисчерпаемую глубину выражаемого образами догмата. На этом наша передача завершается. Всего вам доброго! Православная икона. Смысл, иконография, история.
У нашего микрофона кандидат искусствоведения, доцент Российского государственного гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, научный куратор редакции искусства православной энциклопедии Нина Валерьевна Квлевидзе.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске мы продолжим тему летнего дачного отдыха. Чтобы нам составить представление, как проводили лето и чем занимались дети на дачах в начале XX века, мы вновь обратимся к мемуарной литературе. В книге «Близкое и далекое» Николай Ходотов писал: «Каждое лето мы с родителями уезжали отдыхать месяца на полтора в деревню, в село Деревянное, расположенное в 23 верстах от Петрозаводска. Там с деревенскими ребятишками я играл в рюхи, городки, в бабки, быстро усвоив все премудрости этой игры, процветавшей и у нас в городе». Граф Алексей Алексеевич Игнатьев в своей книге «50 лет в строю» признавался: «Мы очень любили полевые работы. Если б не уроки иностранных языков, музыки, рисования, которыми нас мучили во время летних каникул, мы с братом все дни проводили бы на покосе, на пахоте, на уборке хлеба. У каждого из нас была своя лошадь, телега, коса с оселком, и нам казалось чем-то диким и недостойным развлекаться какими-либо играми, в то время как вокруг все трудятся». Екатерина Андреева Бальмонт вспоминала вольер, устроенный на их даче. Сестре Анете, страдавшей от рождения пороком сердца, были запрещены врачом беготня и всякие физические упражнения. Она обожала птиц и цветы. Ей устроили вольеру в саду. Эта клетка была так велика, что мы, дети, втроем могли свободно в ней двигаться. Там были канарейки, чижи, снегири, американские воробьи, попугайчики. В середине вольеры был поставлен ствол дерева, сделанный из туфа, с отверстиями, изображавшими дупла. В них птицы вели гнезда из ниток, пушинок, ваты, волос, которые мы им подвешивали на свежие ветки, ежедневно ставившиеся в клетку. Всюду были развешаны кормушки с семенами, пучки трав. Анета часто позволяла мне чистить клетку, засыпать зерно и семечки, наливать воду в прудик, глиняный таз, врытый до краев в землю, менять воду в фонтане, чугунном домике, из которого в продолжении нескольких часов лилась свежая вода, налитая в отверстие его крышки. А вот что пишет сын Льва Николаевича Толстого Илья в книге своих воспоминаний: Мне подарили сетку для ловли бабочек. Николай Николаевич Страхов подарил мне чудную книжку «Атлас бабочек» с картинками и научил меня их сушить для коллекции. Каждая бабочка нарисована в красках и имеет латинское название. Я с утра до ночи бегаю по лесам и лугам и ловлю бабочек. Сережа тоже. У него книга жуков, и мы тоже ловим и их. Лето в разгаре. Мы бегаем по пояс в высокой траве. Нет, это не трава, это почти сплошные цветы. Желтые, розовые, красные, синие, белые. Какая красота! Какое благоухание! Местами уже начали покос. Деревенские бабы и девки в цветных сарафанах и красных платках трясут и копнят сено. А вот как описывает свои летние занятия Надежда Обухова. В другом конце сада тянулась кленовая аллея, а рядом куртина, отведенная под наши детские огородики. У каждого из нас были свои грядки. Мы сами сажали, пололи, поливали из маленьких детских леечек, ходили к пруду за водой и ревниво следили, у кого раньше поспеют салат, редиска, морковь. Я бежала в кухню к повару Ефиму и с гордостью несла ему овощи, выращенные нашими детскими трудами. Вспоминаю и вишневую аллейку, и чудесную дорожку, над которой густо сплетались ветки, образуя проход. Там приятно было сидеть в жаркий день, любоваться на сочные черные вишни и сдирать янтарный клей со стволов, который прозрачными капельками блестел на солнце. Николай Щапов сохранил в памяти воспоминания самого раннего детства. И вот я бегаю по саду, по двору, по соседским лужайкам, переулкам, тропинкам, вглядываюсь в дачи и дачников, в травки, полевые цветы, деревца, наблюдаю звонящую конку разносчиков. Маленький хожу с няней, побольше один, но не дальше уголка. Катаюсь по дорожкам на трехколесном велосипеде. Один раз произошло такое приключение. Шли мимо уголка солдаты длинной колонной. Как под музыку не проводить их? Они по дороге, я рядом по дорожке на велосипеде, все дальше и дальше. Ой, уже далеко, доехал почти до церкви Тихона. Это больше версты. Скорее домой. Попадаю под грозу. Меня ищут и не находят. Строгий выговор от мамы. Велосипеда я на другой день не нахожу. Его будто бы украли. Но это оказывается лишь моим наказанием. Велосипед закрыт в чулане и возвращается мне только через несколько дней. Еще одним любимым дачным занятием и развлечением было собирать цветы в букеты, плести венки и украшать ими дом. Дочь Леонида Андреева Вера писала: «Мы собирали полевые цветы, причем букет из папиных любимых маков, ромашек и колокольчиков ставился обязательно в кабинет на письменный стол. Для остальных членов семьи тоже собирались букеты. Мамин – ландыши и шиповник, бабушкин – дикая гвоздика и кашка, тетя Наташин – ночная фиалка и те желтые нежные цветы, которые растут на сырых тенистых лугах. У них круглые головки и лепестки завернуты внутрь, как у маленьких брюссельских капусток. Возможно, что одаренные нами взрослые для того только, чтобы доставить нам удовольствие, так шумно выражали свой восторг. Но мы принимали их эмоции за чистую монету и не жалели трудов, лазая по оврагам и бегая в отдаленные луга в поисках их любимых цветов. Члены семьи Леонида Андреева, особенно дети, были страстными грибниками. Продолжим читать воспоминания дочери Веры. Расширенные глаза обшаривают мох, оглядывают каждый корень, каждую кочку. Напрасно. Одни подлые сыроежки, да никчемные поганки маскируются во мху под благородные белые грибы, каждый раз заставляя замирать сердце в безумной надежде. Бормоча проклятие, со злостью пихаешь их ногой, и вдруг замираешь. Под маленькой елочкой целое семейство настоящих восхитительных грибов. Застываешь в безмолвном восторге. Они так красивы со своими темно-коричневыми шляпками на толстеньких ножках. Вот папа и мама стоят рядышком, а к ним прижимаются их детки. Опрометью бросаешься на колени в мох. Дрожащий от жадности палец запускается в землю и осторожно выковыривает гриб, в то время как другая рука шарит вокруг, приминая мох, а выпученные глаза все рыщут по сторонам. Но вот корзинка наполнена отборными грибами, ноги исцарапаны, вымочены в воде, большие пальцы соднят от бесконечных ударов о корни, волосы спутаны, в них застряли паутинки и хвоя, а платье измазано и, увы, даже слегка порвано. Выйдя на опушку, мы усаживаемся на нагретый солнцем откос. Вынимаем из карманов припасенные заранее ножички и тщательно чистим грибы. Мы рассматриваем каждый гриб в отдельности, любуемся им и, конечно, считаем. Разложив грибы самым живописным образом, помятые внизу, крепкие красавцы на видном месте, мы отправляемся в обратный путь. Дети писателя Леонида Андреева знали, что он очень любит лесные ягоды, и старались собирать их для него втайне. Вера вспоминала, как они с братом рано утром, когда еще мокрая от росы трава холодила ноги, с кружками шли за земляникой. Осторожно, чтобы не помять, мы срывали их дрожащими от напряжения пальцами и клали в кружку. Мы рыскали в неприступных оврагах, обшаривали самые крутые склоны, обыскивали все известные нам места, где когда-либо посчастливилось найти несколько ягодок. Полные охотничьего азарта, мы забирались далеко от дома и несчетное число раз, примерившись, достаточно ли высоко поднялся уровень ягод в кружке, мы, наконец, решали бежать домой, чтобы не опоздать к чаю. Прискакав домой, мы шли в столовую, где огромный стол был уже накрыт к утреннему чаю. Торопливо, пока никто не вошел, мы раскладывали на скатерти листья и распределяли землянику по точно установленному правилу. Папе большая кучка тщательно отобранных спелых ягод, маме кучка поменьше, бабушке еще меньше, другим домочадцам уже просто по нескольку ягод. Себе, конечно, мы не оставляли ничего. Когда порции были как можно декоративнее разложены, мы с Тином отступали на шаг, чтобы еще раз окинуть взором всю картину. Как красиво выделялись красные ягоды в зелени листьев на белоснежной скатерти. Смешно сказать, но мы чуть ли не с благоговением смотрели, как папа набирает на ложечку землянику, опускает ее в стакан, раздавливает ее в чай и пьет. Он улыбается и подмигивает нам. Этот момент старицей вознаграждает нас за труды. Да какие там труды!
Thank you.
Нашу программу продолжает рассказ Свиристелева «На даче». Наступил май месяц. Соню Громову начинал волновать дачный вопрос. Старую ли дачу снимут родители? Или поедут на новое место? Чем она займется летом? Будут ли подруги, с которыми можно весело проводить время, или нет? «Что же это такое? Неужели мы еще долго просидим в несносном Петрограде?» — думала девочка, сидя на подоконнике в детской комнате. Трамваи, автомобили, магазины с громадными окнами, заставленными самыми разнообразными предметами, пестрота дамских нарядов — все это, интересовавшее первое время по возвращении из дачи, теперь настолько опротивило, что ни на что не хотелось смотреть. Соню даже не мог заинтересовать играющий на мамином туалетном столике солнечный луч. «На старую дачу, вероятно, не поедем. Мама говорила, что очень дорого. За сезон накинули еще 50 рублей. А хорошо там было. Речка, лес. Какая милая была девочка Лена Семеновская. Да и другие подруги тоже. И папе было близко ездить в Петроград. Господи, только бы поскорее выбраться отсюда. А еще папа говорил, что в этом году поедем раньше, так как занятия в учебных заведениях кончились раньше. А тут, пожалуйста, конец мая, а мы все еще в Петрограде». Выражение лица девочки стало весьма недовольным. Прошло более часа. Соня продолжала сидеть, мечтая о предстоящем лете. Наконец в детскую вошла ее мама, Марья Павловна. «Что это ты, милая, куда забралась?» — обратилась она к дочери. «Пошла бы хоть в сквер с малышами. Няне-то некогда сегодня. Надо вещи укладывать, а дети только мешают». «А разве старую дачу снимаем?» — встрепенулась Соня. «Нет, милая, не радуйся раньше времени. Старую не придется. Сейчас папа получил письмо от хозяина с окончательным отказом. Теперь уже набавляют не 50 рублей, как раньше, а 80, так как цены на дачи быстро растут». «Так куда же, мамочка? Может быть, в Тосно, где были 3 года назад? Ведь и там тоже очень хорошо». «Пока еще неизвестно, куда. Предлагают папе в Новгородской губернии на станции Т, по Николаевской железной дороге. Правда, далеко, но все-таки выгоднее лишнее переплатить на переездах по железной дороге, так как дача сама по себе гораздо дешевле. Папа сегодня же думает съездить туда. И если понравится, то на следующей неделе и переберемся». «Только бы поскорее, мамочка. Так надоело здесь, что и сказать нельзя». «Не тебе одной, милая, надоело, и нам тоже. Но ведь что поделаешь? Думали, к половине мая устроиться, а теперь, дай бог, в начале июня». Александр Васильевич Громов уже около 20 лет занимал место диакона при одном из столичных храмов. Будучи связан служением, правда, не ежедневным, и летом, он обычно снимал дачу под самым Петроградом, чтобы было удобнее сообщение со столицей. Теперь, вследствие сильного поднятия цен на дачи, приходилось искать дачу в более отдаленном от столицы месте, где цены были все-таки значительно ниже. Громов только что получил известие о более или менее подходящей даче на станции Т и решил, не откладывая, с первым же поездом съездить посмотреть предложенное место. Как только семья узнала, что Александр Васильевич едет смотреть дачу, каждый явился высказать свои пожелания. «Папочка», — попросила Соня, — «вы узнайте, пожалуйста, есть ли там еще дачники? Да есть ли у них девочки? А то с кем же я буду играть?» «Папаша, про реку узнайте, есть ли. А то как же без воды?» — беспокоился Коля. «Не забудьте и про охоту справиться, чтобы знать, для какой дичи дроби покупать», — как бы, между прочим, заметил студент Вася. «Ну а для вас какую дачу снимать?» — обратился Громов к малышам, 3-летней Верочке и 5-летнему Грише. «Побольше мальчиков, девочек, «Володя, будет там папа, с которым прошлый год я играл?» — спросил Гриша. «А мне цветочек побольше», — сказала Верочка. «Смотри, Саша, чтобы не сырая была квартира, с большими окнами, да детская посвободнее. А то будет, как в Тосне жили, повернуться негде, чистое наказание», — высказала свои пожелания и Марья Павловна. Закиданный пожеланиями, Александр Васильевич отправился, наконец, в путь. Езды от Петрограда было часов 5-6. Сев на почтовый поезд, Громов был на месте около 9 вечера. Дачка оказалась хорошей, обширная, светлая, чистая, безусловно сухая, так как стояла почти в самом сосновом бору. Сдается эта дача только второй год и по цене доступная. Александр Васильевич решил остановиться на ней. Правда, нельзя было удовлетворить пожеланиям всех. Не было, например, реки, но зато в верстах в 2-3 находилось озеро с обилием рыбы. Местность же, в общем, была очень хорошая. Много соснового бора, сама станция довольно оживленная, и все необходимое легко можно достать. Кроме этой дачи, на станции еще сдавалось 6 дач, и все они уже были заняты. Дав задаток хозяевам, Громов часа через 4 снова сидел в душном вагоне. Он был доволен поездкой и предвкушал скорый отдых на лоне природы после суетливой петроградской жизни. Известие, что дача снята, привела в неописуемый восторг семью Громова. Только и разговоров было, что о даче. Все вырабатывали план дачного отдыха. Началась спешная уборка, все собиралось, складывалось. Решено было отправиться как можно скорее. Целых 3 дня прошло в суете. Наконец все было готово, и назначен день отъезда. И вот, заваленная картонками, корзинками, чемоданами, семья Громова разместилась в вагоне поезда. Настроение у всех было приподнятое. Смех, шутки так и лились отовсюду. Дорога пролетела незаметно. Почти целая неделя ушла на разборку вещей и на устройство на новом месте. Наконец и это миновало. Теперь все спокойно могли осмотреться и оценить новую дачу. В общем, она всем понравилась. Начались знакомства с соседями. Детворы, конечно, было сколько угодно, и местный, и приезжий среди дачников. Все члены семьи Громова скоро нашли себе друзей-сверстников. Малыши сошлись с детьми священника. Соня подружилась с Варей Веселовой, дочерью доктора, гимназисткой 6 класса Новгородской гимназии. А Коля с Васей нашли себе товарищей среди детей одного петроградского семейства, уже 4-й год подряд снимающего здесь дачу. Потому их новые товарищи хорошо знали окружающую местность. Вася даже встретил студента, знакомого ему по университету, и тоже страстного охотника. На этой почве у них завязалась самая тесная дружба. Началась спокойная дачная жизнь, полная для молодежи интересных и разнообразных развлечений на лоне природы, под благотворным действием теплых солнечных лучей. Малыши целыми днями рылись в сыпучем песке, строили домики, играли в войну. Соня гуляла с новыми подругами, собирала коллекцию насекомых и начала понемногу чтение заданных из гимназии произведений классических писателей. А Коля с Васей первым долгом решили познакомиться как следует с окружающей местностью. Скоро вошли в обычную колею дачной жизни и Александр Васильевич с Марией Павловной. Среди дачников, да и коренных жителей станции – оказались очень милые семейства, с которыми у Громовых быстро завязались дружественные отношения. Особенно близко сошелся Александр Васильевич с местным священником, отцом Александром, человеком, очень много трудящимся для своего прихода, а в данный момент и для военных нужд. Имеющийся при церкви попечительный совет о семьях военных, председателем которого он состоял, был организован прекрасно, и немало утер слез бедным солдаткам в тяжелые для них минуты. В настоящее время батюшка был занят вопросом открытия при станции детского сада для детворы прихожан. Нужда в таком учреждении была неотложная, так как наступала пора полевых работ, и женщинам не на кого было оставлять своих ребятишек. Все уже было подготовлено к открытию такого детского сада. Не хватало только рабочих рук. Мало, например, было людей, которые могли бы наблюдать за детьми в течение дня, заниматься с ними, играть, водить на прогулки или даже с более взрослыми устроить какие-либо занятия, так как предполагалось принимать детей до 8-летнего возраста. Прошло 2 недели пребывания Громовых на даче. В одной из задушевных бесед с Александром Васильевичем батюшка высказал свои думы относительно детского сада. И Громову пришла благая мысль использовать молодые силы своей семьи в этом добром деле. Сказано — сделано. «Не тужите очень, батюшка», — сказал он священнику при прощании. «Как-нибудь поможем». В 6 часов вечера у Громовых обычно был обед, и к этому часу собирались все члены семьи. Исключение допускалось только с особого разрешения самого Громова. Этот-то момент Александр Васильевич и решил использовать для обсуждения вопроса о посильной помощи открываемому детскому саду. «Не надоело ли вам гулять? Соня, вероятно, не прочь снова в Петроград ехать», — задал Громов вопрос, когда все уселись за обеденный стол. «Что вы, папа, и месяца не прожили, а уж и в Петроград. Я, кажется, и зиму бы здесь прожила. Мне здесь очень нравится». «Ну уж и зиму. Наступила бы промозглая осень, так сейчас же запросилась бы в город». «Ну ладно, ладно, погуляйте еще здесь. Гулять и отдыхать после петроградской жизни необходимо. Только надо меру знать и в отдыхе. Хорошо, если и отдых соединять с пользой для других. А сейчас я для всех вас нашел занятия, которые утомительны не будут, но будут, безусловно, интересны и полезны как для вас самих, так и для других». «Уж вы не насчет ли детского сада, папа?» — спросил старший из сыновей. «Вот именно. А ты разве слышал, что о нем?» «Как же, как раз сегодня с товарищами-студентами беседовали об этом. И я уж пообещал им принять посильное участие». «Ну вот и отлично. Ты, стало быть, и без меня нашел для себя приятную и полезную работу». «Папа, и я слышала об этом», — заявила Соня. «Что же я там делать буду?» «Ты, например, можешь устраивать игры для девочек, гулять с ними». «Папочка, я обязательно буду ходить туда, ведь это так интересно. Девочек там много». После подробного обсуждения вопроса о принятии участия в жизни детворы, приводимой в детский сад, решено было, что Вася с Колей будут со старшими заниматься науками, русским языком, арифметикой, письмом, так как предполагалось принимать детей от грудных до 8-летнего возраста. Соня будет гулять и играть с детьми поменьше. Александр Васильевич будет помогать отцу Александру в ведении общей отчетности по детскому саду, а Марья Павловна — заведовать хозяйственной частью. На следующий же день Громов обо всем этом рассказал отцу Александру, чему тот был несказанно рад. Через несколько дней решено было совершить в отведенном для садика помещении молебен и начать прием малышей. Кроме Громовых, принять посильное участие в наблюдении за детворой дали согласие еще многие семейства станции, и дневные часы от 5 утра до 8 вечера были распределены между всеми участниками. На долю каждого пришлось всего какие-нибудь 1-2 часа в сутки, что было совершенно необременительно. Наступил день открытия детского сада. Было воскресенье, и народу поэтому собралось много. После обедни все направились в назначенное здание, где торжественно был отслужен молебен. Обязанности диакона исполнял Александр Васильевич Громов. После молебна отец Александр сказал речь, в которой подробно и просто объяснил задачи детского сада и те обязанности, какие они налагают на всякого желающего пользоваться его услугами. Так как содержать детский сад предполагалось при самой незначительной помощи от церкви почти исключительно на добровольные пожертвования, то всякий, приводивший сюда детей, за исключением только общеизвестных бедняков, должен был что-нибудь оставлять на их содержание, хотя бы по разу в неделю, молока, муки, крупы, картофеля и прочего. Из всего этого должна была готовиться еда на всех детей, чего же не хватало, покупалось особо. Детский сад предполагалось открывать во все дни недели, кроме воскресений и праздников, когда родители не работали и могли сами присматривать за своими детьми. На следующий день после молебна привели более 20 человек в возрасте от 9 месяцев до 7,5 лет. К самым маленьким детям, не умеющим еще ходить, были наняты особые няни с определенным жалованием. Дети в большинстве своем были грязные, оборванные. Прежде чем поить их чаем, многих приходилось мыть, а некоторых даже одевать в чистое, пожертвованное добрыми людьми белье. Первый день Громовы почти безвыходно пробыли в детском саду. Все для них было ново и интересно. В особенное восхищение от первого посещения пришла Соня. «Ах, мамочка, как интересно прошел у меня сегодня день», — говорила она вечером Марье Павловне. «Не правда ли, какие там хорошенькие есть девчушки? Вот хотя бы Зина Иванова. Еще 3 лет нет, а уже все говорит. И такая занимательная. Я, мамочка, каждый день буду ходить. И не только на тот час, на который назначат, а и больше. Ходи, ходи, милая, пока есть охота. Играй, гуляй с ними. Смотри, какие все они неопрятные, грязные. Приучай их к аккуратности, чистоте. У многих есть уже нехорошие привычки. Постарайся их отучить от них. Тогда ты большую пользу принесешь этим деткам». Соня внимательно слушала наставления матери и готова была, кажется, всех нехороших девочек сделать хорошими. Заинтересовались детским садом и Коля с Васей. Дачная жизнь Громовых пошла иначе. Каждый день они несколько часов проводили в садике, и чем дальше, тем больше новое занятие их захватывало. Каждый день приносил что-нибудь интересное, на чем пытливый детский ум не мог не остановиться. Наблюдения за жизнью крестьянской детворы были весьма поучительны и занимательны. Так проходил день за днем. Не чувствовалось пустоты летнего времени, когда от ничего не делания нападает иногда скука. Благодаря интересу и любви, с которой работали Громовы, не чувствовалась и усталость. Да, правда, очень-то и нет чего было уставать, так как присутствовать в детском саду приходилось не более 2 часов в сутки. Детвора так привязалась к своим руководителям и воспитателям и так полюбила детский сад, что буквально обливалась слезами, когда во второй половине августа из-за отъезда большинства дачников, так горячо откликнувшихся на призыв поработать с детьми, детский сад пришлось закрыть. Не раз плакала, хотя тайно от взрослых, и Соня Громова. Ей после этого лета так не хотелось возвращаться в пыльный и суетливый Петроград, как никогда. «Мамочка, зачем так скоро лето прошло?» Почти каждый день говорила она маме перед отъездом. «Опять почти на 10 месяцев Петроград. Я бы, кажется, всю зиму прожила здесь и не соскучилась». Здесь, мамочка, лучше всех дач, в которых мы до сих пор были. Я и на будущее лето хотела бы только сюда. Вот, милая, что значит, лето прошло не без пользы. Походила в детский сад, позанималась с малышами, внесла в их далеко не сладкую жизнь минуты счастья. Поэтому тебе и в Петроград не хочется. Поэтому и здесь так нравится, хоть эта дача во многом уступает прошлогодней, где и удобств было больше, и природа лучше, и вообще можно было более весело и разнообразно проводить время. Соня внимательно слушала Марью Павловну, но в душе не очень соглашалась к ней. Казалось, что здесь все было лучше, чем на других дачах. И она уже заранее скорбела, что на будущий год, вероятно, сюда не поедут, так как далеко от Петрограда, и Александру Васильевичу дорого стоит ездить туда. Очень довольна проведенным летом осталась вся семья Громовых. Когда во второй половине августа наступил день отъезда в Петроград, все чувствовали как бы некоторую досаду, что так скоро пролетело лето и приближается сырая петроградская осень. Прозвучал рассказ Свиристелева «На даче».
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.